«Как же нам быть?» – огорченно каркнули вороны.
Лис стоял в раздумье, поскребывая левой лапой голову. Может, теперь с помощью ворон ему удастся завладеть этим малышом, который всякий раз ускользает от него.
«А я знаю! Кто может открыть вам горшок?»
– воскликнул лис.
«Скажи, кто! Скажи, кто!»
Обрадовавшись, закаркали вороны, изо всех сил хлопая крыльями.
«Так и быть! Скажу, коли пойдете со мной на уговор!»
– молвил лис. И он поведал воронам о малыше-коротыше, который наверняка откроет горшок, если птицы сумеют притащить его на пустошь. Но в награду за совет лис потребовал выдать ему мальчика, как только тот достанет из горшка серебряные монеты. Воронам ни к чему было щадить малыша-коротыша, и они тотчас согласились. Сговориться с лисом было просто, а вот узнать, где сейчас малыш-коротыш и дикие гуси, куда труднее. Или буйный ветер сам полетел с 50 воронами на поиски, пообещав вскоре вернуться. Но день проходил за днем, а на горной гряде Крокосен не было о них ни слуху, ни духу. Часть вторая. Похищенный воронами. Среда, 13 апреля. Дикие гуси проснулись, лишь только начало светать. Перед полетом в Вестер-Ютланд им надо было раздобыть немного корма. Скалистый островок в заливе Госфьерден, где они ночевали, был мал и гол, но в воде вокруг острова виднелось множество водорослей, которые могли утолить голод. Малышу-коротышу было гораздо хуже. Он не мог найти ничего съедобного. Голодный, озябший, он стоял, хмуро озираясь по сторонам, и вдруг увидел двух белок, игравших на поросшем деревьями мысу, как раз против скалистого островка. Мальчик подумал, а вдруг у белок остались с зимы какие-нибудь припасы, и он попросил белого гусака перенести его на мыс. Там он попытается выклинчить у белок несколько орехов. Большой белый гусак тотчас переплыл с ним через пролив. Но на беду белки там веселились, гоняя друг друга с дерева на дерево, что и слушать мальчика не стали, а запрыгали еще дальше, вглубь рощи. Мальчик поспешил за ними. И вскоре гусак, плескавшийся в воде у берега, потерял его из виду. Мальчик брел по лужайке среди высоких подснежников, достававших ему почти до самого подбородка, как вдруг почувствовал, что кто-то схватил его сзади и пытается приподнять воздух. Обернувшись, он увидел, что какая-то ворона держит его за шиворот. Он хотел было вырваться, но тут подоспела еще одна ворона, которая крепко вцепилась ему в чулок и опрокинула навзничь. Если бы Нильс Хольгерсон позвал на помощь, белый гусак наверняка бы его освободил. Но малыш-коротыш думал, что уж с двумя-то воронами он и сам справится. Он пинал их ногами и колотил изо всех сил, но вороны крепко держали его. В конце концов, им удалось подняться вместе с ним в воздух. И сделали они это так неосторожно, что мальчик на лету ударился головой о ветку дерева. От сильного удара в висок в глазах у него потемнело, и он впал в беспамятство. Когда Нильс снова открыл глаза, он уже парил высоко над землей. Память медленно возвращалась к нему, и вначале он не мог понять, где находится. Под ним расстилался огромный пушистый ковер, затканный большими неровными зеленовато-коричневыми узорами. Ковер этот казался толстым и таким роскошным. Мальчик даже пожалел, что с ним так скверно обращаются. Ковер был рваный, весь в дырках и прорехах. Правда, кое-где залатанный, но заплатки уже расползались. И самое удивительное то, что ковер как будто был разослан на зеркальном полу. Да-да, ведь сквозь дырки и прорехи в ковре просвечивало сверкающее зеркальное стекло. Еще мальчик обратил внимание на то, что солнце катилось по небу вверх. Вскоре зеркальное стекло под дырками и прорехами в ковре стало отсвечивать багрянцем и золотом. Диво, да и только! Мальчик любовался великолепными переливами красок, хотя и не понимал, что все-таки он видит на самом деле. Но вот вороны опустились вниз, и тогда он разглядел, что огромный ковер под ним — земля, одетая в зеленые, хвойные и коричневые оголенные лиственные леса. Дырки же и прорехи в ковре оказались сверкающими заливами, проливами и мелкими озерцами. Нильс вспомнил, что, когда он впервые летал в Поднебесье, земля в Сконе предстала перед ним в виде клетчатой скатерти. Ну, а это, похожее на разорванный ковер, как называется она? Он стал задавать себе множество вопросов, почему он не сидит больше на спине белого гусака, почему вокруг него целая туча ворон, и почему его дергают, швыряют в разные стороны и вот-вот разорвут на части. Вдруг он все понял. Его похитили вороны. Белый гусак по-прежнему ждет его в воде у берега, а дикие гуси полетят нынче на север в Вестер-Йотланд. Его же волокут на юго-запад. Это он понял из того, что солнце осталось у него за спиной. Значит, большой лесистый ковер под ним наверняка Смоланд. «Что будет с белым гусаком, если я не смогу больше заботиться о нем?» — подумал мальчик и начал кричать воронам, чтобы они сию же минуту отнесли его назад к диким гусям. За себя он ни капельки не боялся. Вороны ясно утащили его из чистого озорства. Вороны же, не обращая ни малейшего внимания на его крики, стремительно мчались вперед. Но, немного погодя, кто-то из них захлопал крыльями, что означало «Смотрите вверх! Опасность!» Они тут же нырнули вниз, в ельник, и, протиснувшись сквозь иглистые ветви до самой земли, усадили мальчика под густой елью. Он был спрятан так надежно, что разглядеть его не смог бы даже зоркий глаз сокола. 50 ворон, нацелив на мальчика хищные клювы, окружили его со всех сторон. «Может, хоть сейчас вы скажете, вороны, зачем вы меня похитили?» — спросил он. Но не успел он договорить, как самый большой из окруживших его ворон прошипел: «Замолчи, а не то выклюю тебе глаза!» Ясно было, что он от своих слов не отступится, и мальчику пришлось повиноваться. Так он и сидел, не спуская глаз с ворон, а вороны с него. Чем дольше он на них смотрел, тем меньше они ему нравились. Отвращение охватывало его при взгляде на их перья, пыльные, неухоженные. Казалось, вороны не знают, что такое купаться или чистить перья. Их лапы были грязными-прегрязными, а в клювах виднелись остатки корма. «Да, это тебе не чистюли, дикие гуси». Мальчик подумал, что они похожи на мошенников и лиходеев. Такие же жестокие, хищные, вороватые и наглые с виду. Да, ну и в разбойничью же шайку он попал. В тот же миг Нильс услышал над головой призывный клич диких гусей. «Где ты? Я здесь! Где ты? Я здесь!» Он понял, что Акка вместе с другими гусями ищет его. Но не успел он им ответить, как самый большой из стаи ворон, вероятно, их хёвдинг, прошипел ему прямо в ухо: «Помни про свои глаза!» И мальчику ничего не оставалось, как молчать. Дикие гуси, должно быть, и не подозревали, что он так близко от них, и лишь случайно пролетали над этим лесом. Еще несколько раз донеслись до него их клики, потом они замерли вдали. «А теперь выпутывайся сам, малыш-коротыш», — сказал он себе. «Покажи, выучился ли ты чему-нибудь за 3 недели жизни на безлюдных диких пустошах?» Немного погодя, вороны стали собираться в путь. Как видно, они намеревались нести его по-прежнему, держа за шиворот и за чулок. И тогда мальчик сказал: «Может, среди вас найдется сильная ворона, которая сможет понести меня на спине? Вы так худо обошлись со мной, что я вот-вот умру. Позвольте мне ехать верхом. Я не брошусь вниз с вороньей спины, обещаю вам».
«Уж не думаешь ли ты, что нас страшно беспокоит, каково тебе?» — каркнул предводитель стаи.
Но тут приковылял самый крупный, рослый из всей стаи ворон, взъерошенный, неуклюжий, с белым пером в одном из крыльев, и сказал: —